Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, накануне нового 2017 года мне посчастливилось встретиться с одним из моих любимых и, надеюсь, ваших любимых авторов, нашим выдающимся философом, религиозным философом, поэтом, писателем, мыслителем Владимиром Борисовичем Микушевичем. Я очень рад также, что нам, может быть, удастся поразмышлять нетривиально, нестандартно о тех проблемах, которые окружают нас с вами, и о том, что, может быть, нас ждет в году грядущем. Владимир Борисович, мы с вами записываемся, когда в стране объявлен национальный траур. Случилось это страшное событие, пока теракт не подтвержден. Но что-то нас преследует в последнее время. События трагические. Убийство посла Карлова в Стамбуле. Чудовищная авиакатастрофа над Черным морем. Да и вообще, вроде бы мы как-то преодолели эту полосу отчуждения с внешним миром из-за Крыма, но Россия постоянно испытывает какие-то наносимые ей очень ощутительные удары. В связи с чем?
Ну, мой ответ вы можете предвидеть. Я считаю, что это кризис веры. Причем сейчас под видом веры сплошь и рядом выступает безверие. Это очень странное, еще не очень исследованное явление, когда катехизацией называется изготовление православия для неверующих. За это приходится платиться. Когда очень странно, религия подменяется понятием нравственности, чуждой русской традиции, у нас есть праведность. Это приходится слышать от высших иерархов, как будто человек спасается хорошим поведением, а между тем человек грешит и тогда, когда он хорошо себя ведет. Вот буквально сегодня я, читая Священное Писание, обратил внимание на общеизвестные слова Спасителя, которые, по-моему, мы склонны забывать. Вот эти слова. «И, слышав Иисус глаголы им, не требуют здравые врача, но болящие, не приидох призвать и праведники, но грешники на покаяние». К сожалению, наше духовенство тоже рядом поддерживает иллюзию, что есть те, кто не нуждается в покаянии, а между тем православные традиции именно святые особенно ощущали потребность в покаянии. Наблюдается странная тенденция к отсечению грешников от церкви. Особенно это заметно в отношении несчастных женщин, которые прибегают к абортам. Никто аборта не оправдывает, конечно, но их невозможно отсекать от церкви, наоборот, им должна быть открыта церковь. Это вот утверждение Христа, что Он пришел к грешникам, а не к праведникам, оно неверно понимается. Я, например, не хочу быть праведником, к которому не пришел Христос. Я хочу быть среди грешников, к которым Он пришел. И спрашивать, кто такие эти праведники, к которым не пришел Христос, не являются ли они худшими грешниками? А другие прекрасные и очень глубокие слова. «Слушайте, что говорят фарисеи, но не поступайте так, как они поступают». К сожалению, такое вот фарисейство в церкви становится распространенным. Появляется соблазн считать себя верующим, когда на самом деле в Бога не веруешь. Образовался целый слой православных, которые фактически в Бога не верят. И это, по-моему, одна из страшных причин наших болезней. Она вызывает нападки на церковь. Мы, конечно, не можем с этими нападками не согласиться, но, с другой стороны, мы должны учитывать, чем они вызваны.
Но мы касаемся сразу проблем церкви, между тем, как вообще-то наша сфера проблем касается проблем гражданских, проблем общественных. Мы знаем, что церковь отделена в России от государства по-прежнему, несмотря на то, что эти безбожные годы закончились. Так ли уж виновато наше общество, скажем так, неверующее, нерелигиозное в том, что происходит в церкви?
Мне кажется, этот пункт закона не совсем правильно понимается, что государство отделено от церкви. Это означает, что государство не может вмешиваться в церковные дела. Вот только это. Что государство не назначает у нас епископов, как, например, в Англии королева назначает. Это означает. И это вовсе не значит, что церковь отделена от народа и от общества. Этот пункт очень важный. Если церковь так понимает свою роль, то, по-моему, она понимает превратно. И потом я позволю себе обратить внимание еще на одно обстоятельство. Для меня церковь – это не здание и не учреждение, это тело Христово. Каждый христианин читает, надеюсь, каждый день, веруя в единую святую соборную апостольскую церковь. Вы ведь верите не в то здание, которое перед улицей стоит, вы верите во что-то другое. Все ли понимают, что при этом говорится, во что мы верим? Это тело Христово, которым мы принадлежим со всеми нашими грехами. И вот эта церковь, конечно, не может быть отделена от нашего общества, а так называемое неверующее общество. Ну что ж, есть люди, которые обделены верой, люди, которых мы должны пожалеть и которым мы должны стараться помочь. Кроме того, есть неверующие, которые не понимают, что они веруют, и есть верующие, которые не понимают, что они не веруют. Об этом говорил еще Достоевский, это очень актуально для нашей ситуации. Но вообще отделить православие от России невозможно. И вот говорят преподавание православной культуры. Я не знаю, что такое отдельно православная культура. Православная культура должна преподаваться вместе со всеми предметами. Если ее отделить, нечего будет преподавать в наших школах. И шире говоря, а что такое вообще была бы культура человечества, если бы на земле царил атеизм? Представьте себе, не было бы соборов. И так называемые египетские пирамиды, о которых мы тревожимся, как бы их не разрушили слишком ретивые мусульмане, этого ведь ничего не было бы. Я позволю себе утверждать, человек не научился бы говорить, потому что он заговорил для того, чтобы обратиться к некой высшей силе, а в этой высшей силе уже тогда угадывался Бог. Для того, чтобы общаться между собой, не нужно говорить. Обезьяне сообщества показывают, что они вполне хорошо друг друга понимают, даже лучше, чем друг друга понимают. Мы.
Строго говоря, и образование, если вдуматься в саму основу этого слова, представляет собой приближение к образу. О каком образовании мы тогда можем говорить?
Разумеется, потому что и слово «образование» неправильно понимается. Мы понимаем образование в том смысле, что мы кого-то образовываем. А на самом деле образование – это означает, что образовываемся мы сами. И вместе с нами образовываются те, кто хочет вместе с нами образовываться. Это выявление образа Божия в человеке. Но при этом я хочу подчеркнуть, что это не значит, что это отрицание науки, мирских наук и так далее. Я, например, не разделяю всеобщей кампании против дарвинизма. Конечно, дарвинизм во многих отношениях устарел, но ведь никто не прочитывает до конца книгу Дарвина. В последней фразе он тоже говорит о мудрости Творца. Вопрос в другом. Разумеется, не совпадает то, что говорит Дарвин, с тем, что мы читаем в Священном Писании. Но, во-первых, правильно ли мы понимаем Священное Писание? Оно настолько многозначно, что никто не может дерзать утверждать, что он его понимает. А во-вторых, тут есть одна очень серьезная проблема, выходящая, возможно, за пределы нашей нынешней беседы и нашей жизни. Дело в том, что человеку не дано налагать те сведения, которые ему дает опыт и откровение. Между ними есть какой-то зазор, он всегда будет. Его только вера может преодолеть. Это и есть божественное всеведение. Божественное всеведение принимает мир во всей его многозначности. Те из вас, кто читает вообще русскую религиозную философию, помнят учение Флоренского об антиномиях. Он, например, говорил, что антиномия – это троица, это единица и триединство. А князь Евгений Трубецкой на это отвечал, что это антиномия для нашего ума, а не для божественного ума. Вот также различие между наукой и тем, что написано в Священном Писании. При этом я подчеркиваю, что, насколько мы понимаем Священное Писание, не случайно церковь и католическая, и православная не одобряла чтение Священного Писания просто так вот, как беллетристика, мирянами. Это пошло от протестантизма и повлекло, с одной стороны, определенное интеллектуальное завоевание, немецкая философия возникла из такого чтения, но сколько заблуждений это за собой повлекло. Так называемая протестантская этика, которую нас навязывают, совершенно не понимаю, что хотел сказать Жан Кальвин, когда он выдвигал эти идеи. Они для нас неприемлемы. Но Кальвин был умный человек, обладатель блестящего интеллекта. Это трагедия блестящего интеллекта, не подкрепленного истинной верой. Жан Кальвин хотел сказать, что есть люди, избранные Богом, и есть люди, отвергнутые Богом. Избранные Богом, ими движет Бог. Отвергнутые Богом, отвергнуты Богом навсегда. Мы не можем принять эту точку зрения. Но Кальвин не говорит, что просто обогащаться – это хорошо. Он просто говорит, что обогащение и благополучие – признак Божьего благоволения. С этим можно спорить, этому противоречит Евангелие, которое является апологией бедности, а никак не богатства. Чтобы мы там ни говорили, Евангелие не превозносит богатство и говорит, что богатство опасно и дурно для человека, хотя, с другой стороны, в Евангелии нигде не говорится о том, что богатство просто не должно быть. По-видимому, быть богатым с христианской точки зрения – это какое-то самопожертвование, и это подвиг. А если это не подвиг, а, собственно говоря, только приобретение наживы, таких людей жаль, это грех. Может быть, вот, собственно, это один из грехов, за которые мы сейчас платимся.
Так что же нам делать? Можем ли мы распространять, скажем так, православные учения, учения о Боге, не соприкасаясь с миром в плане строительство храмов, учреждений каких-то благотворительных обществ, распространением веры видимым образом, занимаясь социальной деятельностью, что сейчас так часто присуще нашей церковной жизни?
Нет, конечно, мы не можем. Мы видим, и распространение православной веры тоже необходимо. И опять скажу, что такое русская культура, скажем, без собора Василия Блаженного, без архитектуры Кремля. Другое дело, что когда формально строятся церковные здания, вопреки желанию тех, кто живет по соседству с ними, их мнение тоже надо учитывать, потому что тем самым, вместо того, чтобы их приближать к церкви, мы удаляем их от церкви. А это неправильно, ведь мы должны думать о спасении тех, кто еще не пришел к спасению. Я помню, у нас в Утильнинской церкви, где я бывал, был старенький священник, отец Алексей. Это было еще в советское время. Насколько я помню, жаловалась ему какая-то старушка, что ее ругают за то, что она распространяет православную веру. А отец Алексей сказал: «Вы своим примером ее распространяете, а не языком». Вот этого вот примера, мне кажется, не хватает нашему обществу. И, к сожалению, наши высшие иерархии этого примера не дают.
Но наши высшие иерархии, да и мы все практически выходцы из совсем недавнего безбожного прошлого, что бы там ни говорили. Редкие люди могут похвастаться тем, что они сохранили традицию или сохранили какое-то трепетное отношение благоговейности к прошлому и к вере в частности. Все мы родом из детства, все мы родом из советской страны. Это наложило определенный отпечаток на нас. Владимир Борисович, как вам кажется, все-таки способны ли мы накануне столетия воспоминания о первой русской революции отказаться полностью от нашего, скажем так, коммунистического прошлого? Хотя мы коммунизм не построили, мы очень многое сделали для того, чтобы быть ему причастными.
Давайте взглянем на это прошлое. Вот проводилась перепись, я не помню, в 37-м или 38-м году, когда-то вот в один из этих двух годов. Ведь тогда, в условиях страшных гонений на веру, значительная часть общества записалась верующими. В городах, по-моему, треть, а в сельских местностях больше половины. По-видимому, исходя из этого, во время войны решили вернуться к православию. Оказалось, что вера не была поколеблена. Так называемое безбожное наше прошлое – миф. Вера была несовершенна, но ведь у коммунистов крестили детей на самом деле, и они исправляли Пасху. Я должен сказать, что я за свою, в общем, уже долгую жизнь не встречал ни одного человека, которого я мог бы назвать атеистом. Мне даже было бы интересно его встретить. Обычно это некоторое недомыслие. Потому что человека, додумавшего до конца мысль, что нет Бога, я не знаю, я не встречал такого человека. И в мировой культуре очень мало людей, которые пытались это делать. Но вот, например, яркий пример человека, при этом высоко одаренного, это маркиз де Сад, который говорил, что идея Бога – единственное, что он не может простить человечеству. У него было такое высказывание. И он в своих романах показал безбожный мир так, что он вряд ли для кого-нибудь может быть привлекательный. Вряд ли он был привлекательным для самого маркиза де Сада.
Был ли он сам неверующим?
Это сложный вопрос. Человек, пишущий романы, вряд ли может быть до конца неверующим. Я вам говорю, что самая человеческая речь божественного происхождения. Никакая наука иначе не может определить происхождение языка. Человек заговорил, обращаясь к какой-то высшей силе, еще раз повторяю, потому что вообще общение в таких вот коллективах или в стаде отлично возможно без языка, даже лучше. Не будет тех разногласий, которые порождает владение языком.
Таким образом, можно утверждать, что мы сохранили все-таки веру, сохранили традиции православные, и эти 100 или 70 лет – это всего лишь некое отступление от Бога.
Но не будем этим обольщаться. С другой стороны, люди, которые в глубине души сохраняли веру, но вели себя как неверующие, конечно, взяли на себя страшный грех. И вот за этот грех платятся они, и платимся мы. Опаснее всего обольщение, когда эти люди воображают себя верующими, по-настоящему верующими не став. И вот, по-моему, в этой области не ведется та работа, которая должна была бы вестись. Многие ли у нас понимают, что такое Троица? И я позволю себе спросить, духовенство всегда ли это понимает? Значение церковного обряда. Многие ли понимают? 7 таинств православной веры, без которых нет спасения. Ведь это нельзя просто механически повторять. Постичь это невозможно. Это можно только постигать на протяжении всей жизни, в том, чтобы окончательно в этом убедиться только после смерти. Вообще отношение человека к смерти. Стараются об этом не говорить, как было в атеистическом прошлом. А ведь, в общем, православная вера народа сводилась к тому, что помирать будем. А теперь распространяется другое мнение, что не делай, все равно помрешь. Вот эти два противоположных принципа подрывают основы русской жизни. А вот это утверждение «помирать будем» – это тот момент, когда человек умирает, и как он умирает, он актуален для каждого. Не будем закрывать на это глаза. И умереть можно по-разному. А что касается вот мифа о безбожном прошлом, оно никогда не было таким. Собственно говоря, подспудная вера была всегда. Я говорю, что интеллектуального атеизма – это даже, собственно, интересное явление, потому что интеллектуальный атеизм подтверждает Бога. Если не ошибаюсь, Лосев говорил, что атеист непрерывно думает о Боге, в отличие от верующего, который, к сожалению, думает о нем не всегда. Ведь пафос всей его жизни, что Бога нет. Когда мне так говорят, я всегда спрашиваю, а кого это, собственно, нет, расскажите мне. И когда человек начинает это объяснять, он быстро сам приходит к выводу, что нет того, кого не может не быть. Попробуйте, я советую нашим слушателям, когда вам это говорят, задайте этот вопрос. Кого нет, в кого вы не веруете? Как только он начнет вам это объяснять, вы быстро убедитесь, что он на самом деле говорит неправду.
Вы совершенно справедливо, мне кажется, упомянули в начале нашей беседы о том, что нашему духовенству, конечно, есть чему поучиться, но мы всячески стараемся закрыть эти лакуны, которые дал советский период. Богословские факультеты, богословское образование сегодня стремительно наращивает, так сказать, темпы. У нас вводятся теологические факультеты даже в светских университетах. На ваш взгляд, приведет это к желаемому результату? Просветим мы пастырей?
Я не согласен прежде всего с тем, что это теологические факультеты. Теология – это не православный предмет. У нас факультеты богословские, этого слова почему-то боится даже церковь. Теология на Западе, причем она главным образом протестантская теология, католическая теология более развита, она не нуждается в этом слове. Католическая теология выдвинула великих мыслителей, таких, например, Фома Аквинский. Это великий мыслитель, которого мы тоже должны изучать. Но это, собственно, все равно я не считаю это философией церковной. Это высокоразвитая светская философия. Более того, Мартин Хайдеггер, который прошел в юности строгое воспитание религиозное, и он был очень многим этому обязан, у него есть высказывание, с которым приходится согласиться, что философия есть атеизм. Это не значит, что философ сам атеист. Это означает, что Бог – это не философская проблема, потому что Бог не есть идея, а философия занимается идеей. В Боге нет ничего такого, что не было бы Богом. Это не философская проблема, в это можно только веровать и строить все остальное на этом посыле.
Можем ли мы тогда утверждать, что всякая философия есть неправославное учение?
Я не знаю, по-моему, это несправедливо, потому что был Константин, философ, который нам создал письменность, был Иустин, философ. Православная церковь никогда не отрицала святых философов. Были православные философы и в России, а главное, как можно это отрицать, когда был Тертуллиан. Я еще раз повторяю, Константин, философ, создал письменность нашу.
Стало быть, дело не только в названии. Теология и богословие, в принципе, однокоренные слова.
Но также и в этом. Теология уводит от православия, и я не понимаю, как могут быть теологические факультеты в светских учебных заведениях. По-моему, здесь мы должны учиться у старой России, где была духовная академия, где все это изучалось. Но, скажем, в Московском университете не было богословского факультета. Хотя это не значит, что православная вера не играла роли в том, что там преподавалось. Я не думаю, что в светских учебных заведениях надо создавать такие факультеты. Другое дело, что всюду, во всех формах науки, нужно изучать и религиозный подход, потому что без этого наука мертва. И это, собственно, мы сейчас очень хорошо наблюдаем, что наука, в общем, только декларируется ее значение. А я спрошу вас, какую роль реально наука играет в жизни нашего общества? Собственно говоря, насколько люди руководствуются и научными положениями, и только вероисповедными.
Во всяком случае, плоды этой науки налицо. И эти плоды, я имею в виду технические устройства, которые присущи современной науке, они активно внедрены в жизнь современного человека. И они очень здорово отнимают время.
Скажите, 77 человек, которые умерли от потребления боярышник, это плоды чего? Но я не могу сказать, что это плоды науки. Это продукция всего развития нашего общества. Конечно, это прежде всего результат бедности и обнищания. Но бедность и обнищание проистекает из-за крайне низкого уровня мышления, которое в нашем обществе берет верх, с которым мы миримся и думаем, что это так и должно быть. Когда, например, человек, имеющий научную степень, по телеканалу «Спас» говорит, что первый и второй Рим передают эстафету третьему Риму. Какую эстафету передавал первый Рим? Гонение на христиан? Язычество? Можно ли так выражаться? Он передавал идею империи. И насколько эта идея христианская, еще вопрос. И каков смысл учения о Третьем Риме, тоже об этом стоит задуматься, потому что ведь сказано, что Третий Рим стоит, но он стоит не вечно, он стоит потому, что это последнее царство перед концом мира. И нужно помнить, что когда Христос предстал перед представителем Первого Рима, перед Понтием Пилатом, а между прочим, если мы внимательно приглядимся к тому, как он вел допрос, это представитель правового общества, мы никак не можем его обвинить в том, что он нарушает принципы права. Ему Христос говорит: «Царство мое не от мира сего», и при этом Пилат хочет его освободить, потому что это не является для него преступлением. Он ведь, грех Пилата в том, что его Синедрион требует, чтобы его распяли. Он боится, что на него донесут римскому императору. Вот, ну, это самое Третий Рим означает, что это последнее царство перед концом мира. Православие эсхатологично. Оно было принято в конце X века, как первого тысячелетия, когда все ждали страшного суда. И тут нужно обратить внимание на одну серьезную проблему, о которой я сейчас много думаю. История человечества до Христа вся развивается бессознательно и в сознательной надежде на то, что она будет искуплена. И она искуплена Христовой кровью. А вот теперь, чем будет искуплено то, что мы творим после этого? Единственное, мы можем уповать, что кровь Христа искупила и то, что будет, и то, что творится сейчас. Но тогда люди ждали искупителя, а теперь мы все-таки ждем, знаете, страшного суда.
Но в 2000 году состоялось церковное событие, которое, может быть, должно нам дать некую надежду. Я имею в виду торжественное прославление сонма новомучеников и исповедников российских, которые своей кровью как бы дали семя новой, возрожденной церкви после вот этих страшных лет гонения.
Вы знаете, а сейчас мы соприкасаемся с новой проблемой. Вот наступает 17-й год. И высказывается с точки зрения, что нужно примирить новомучеников и тех, кто их мучил. Я вот не знаю, как для христианской совести вопрос этот решается. Честно говоря, что я не знаю. С одной стороны, нельзя разобщать общество, а с другой стороны, церковь никогда не молилась, например, за гонителей христианства, таких как Нерон и Диоклетиан. А получается так, что вот сегодня я слышал, что осветили крест работникам госбезопасности. И, собственно, духовное лицо говорил, что они тоже боролись за Родину. С кем они боролись за Родину? Вот они создавали этих новомучеников. Вы знаете, есть такой вот полубеллетристический, полуисторический образ графа Дракулы. Это сложная фигура. Он, конечно, боролся в какой-то период и с католичеством, и с турками для того, чтобы сохранить государственность румынскую, и прибегал к крайне жестоким мерам. По-моему, до какой-то степени его подражателем был Иван Грозный. Этот вопрос требует дополнительного изучения. Так вот, когда ему монахи сказали, зачем он пролил столько крови, он говорит, а сколько святых я создал? Получается так, что создавали святых тем самым. Те, кто создавали таким образом святых, значит ли, что они сами святы? Вопрос, над которым сейчас придется подумать, так просто совместить этот год, который наступает, по-моему, не получится.
Но, по всей видимости, нужна какая-то новая парадигма для российской гражданской власти.
Вы знаете, я не знаю, какая нужна парадигма. Люди просто должны следовать тому, что они сами знают, что хорошо и плохо. Ведь все знают это. Просто люди считают, что этому можно не следовать. По-моему, собственно говоря, сами по себе изменения политического строя ничего за собой не влекут.
Ну, если люди не могут отличить, простите, алкоголь от химического шампуня, о каком понятии о власти у них может идти речь?
Я могу сказать, что действительно вот так называемой царской России, это была просто, по-моему, Россия, таких вещей не было. Но они очень хорошо могут отличить, просто людям хочется выпить. Это вопрос уже совсем другой. Это вопрос об обнищании нашего общества, которое нарастает и которое тоже требует обсуждения, хотя оно, вероятно, выходит за пределы нашей беседы. Почему это так происходит? Есть по этому поводу соображения, но в двух словах это не скажешь. Это происходит потому, что неизвестно, кто у нас в государстве является хозяином. С одной стороны, это вроде бы частная собственность, а с другой стороны, такая частная собственность, в которой может вмешиваться сила, называемая государством. А что такое у нас государство, не совсем понятно. Потому что государство – это разделение властей в современном смысле. И государство связано со словом «государь». Государь – это священное право того, кто изначально из коней от государей происходит и остается государем. Это некая точка отсчета политики, начало политической культуры. Я прошу и уже не раз обращал внимание на то, что вообще формально Россия осталась монархией, потому что учредительное собрание разогнали до того, как оно успело монархию формально ликвидировать. Вы понимаете, если бы оно успело это сделать, я бы, например, все равно остался сторонником монархии. Но я бы считался с тем, что она все-таки в стране, где я живу, упразднена. Фактически она не упразднена. Мы живем в стране, где монархия не упразднена, и тем не менее ее нет. Мне кажется, надо начать с того, чтобы признать этот факт. Но с другой стороны, делают вывод, что надо сразу поставить монарха, а это невозможно. Человеческими силами это невозможно. Если мы обратимся к истории всех монархий, мы видим что-то таинственное. Вначале без воли Бога этого не бывает. Вот этой воли Бога мы сейчас не видим. По-моему, нужно России признать монархией, престол которой вакантен.
Ну и, конечно, церковь должна играть при этом не последнюю роль. А мы видим, что все-таки сейчас церковь старается как-то обрести совсем другие пути своего развития.
Ну, мне не хочется употреблять здесь слово «церковь», «церковные учреждения». Да, потому что церковь – это тело Христово, и церковь ни права не бывает. Но вот я должен вам сказать, по-моему, в 18 году поэт Максимилиан Волошин написал замечательную статью, небольшую, но очень глубокую. «Вся власть патриарху». Это не означает, что он хотел установить теократию. Он говорил, что в тех условиях единственная законная власть – это патриарх. Патриаршество было только что восстановлено. Этим патриархом был Тихон, правда. Таким образом, вот, собственно, здесь очень важный вопрос законности и вопрос права, чем мы пренебрегаем на каждом шагу. А церковь никогда права не отрицала, между прочим. Это вопрос непростой, но, в общем, церковь, например, не призывала к тому, что надо отбирать собственность. Она одобряла тех, кто сам от нее отказывается. Помните, что Христос сказал богатому юноше? Но Христос не был социальным реформатором, и когда говорят, что он был коммунистом, это, конечно, неправда. Уже просто потому, что он говорил, что Царство Божие там, а не здесь, в другом мире. Но эта идея Царства Божия в другом мире преображала этот мир. Так же, как очень важный вопрос покаяния. Считается, что покаяние стало какой-то воспитательной мерой, а между тем покаяние – мистический акт. И я не уверен, все ли священники отдают себе отчет в том, что это не они отпускают грехи Христос. Человек, который знает, что ему придется предстать перед лицом Христа, не совершит многое из того, что он совершает. Покаяние преображает человека. Это одна из важнейших проблем. Я не уверен, что ей уделяется должное внимание. В последнее время в церкви возобладала точка зрения, что можно себя хорошо вести, так что не надо будет каяться. Это будет формальный акт перед причащением. Это очень опасная точка зрения. Потому что христианство – это религия покаяния. Это главное. Мы возвращаемся к исходному пункту нашей беседы. Христос сказал, что Он пришел к грешникам, а не к праведникам. Следовательно, если вы хотите, чтобы к вам пришел Христос, вы сознаете, что вы грешник. Если вы считаете, что вы праведник, к вам Христос не пришел, и, на мой взгляд, вы худший грешник, чем тот, к кому Христос пришел. Я позволю себе это вот так сформулировать.
Мы беседуем также в канун великого праздника, который нас всех ожидает через 2 недели, Рождество по плоти Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Несколько слов нам хотелось бы услышать от вас, Владимир Борисович, в связи с этим церковным торжеством, а также торжеством, которое, наверное, сакрально преобразует весь мир.
И здесь происходят вещи дурные и просто страшные. Мы празднуем Новый год до Рождества Христова. Это невозможно. На Западе другое летосчисление. Оно, собственно говоря, несовершенно, они сами это признают. Но они, по крайней мере, последовательны. А этот Новый год, который мы празднуем до Рождества Христова, запутывает нам весь год. И этот Дед Мороз, которого мы навязываем детям, мне с детства не нравилась эта фигура. Это внедренная советской властью фигура затейника, а может быть, даже он как с обыском приходит по 12 часов. Дед Мороз – это недоброе языческое божество. Об этом, конечно, не думали, когда его вводили, когда разрешили елку. И это было, наверное, даже хорошо. Но теперь это не очень хорошо. Я не думаю, что мы должны переходить вообще на другое летосчисление. Но вот праздновать Новый год православные должны иначе. И государство с этим, по-моему, должно считаться. Должны быть период отпусков или, как говорят, каникул с 6 января по 14. Для людей других религий, если они хотят работать, пусть работают. Надо, чтобы и они имели возможность не работать в свои праздники. Но, допустим, суббота у нас и так не рабочий день для иудеев. Для мусульман, может быть, не рабочий день, Курбан-Байрам, другие их праздники. Я позволю себе прочитать стихотворение, которое только что я написал в связи с празднованием Нового года. Оно называется «Настоящий Новый год». «Ветшает сразу же обнова, безвыходный открыв нам вход, когда до Рождества Христова страна справляет Новый год. И в полночь сонные тетери дрожат от праздничных угроз, поспешно открывают двери, а на пороге Дед Мороз. Был только что такой же хаос в столпотворении чужом, и на оленях Санта-Клаус мерещился за рубежом. Но никакой международник не объяснил среди пропаж, да это Николай Угодник, святитель, слава Богу, наш. В миру по тропам заповедным, незримым следуя лучам, приданное невестам бедным святой приносят по ночам. И вот уже не за горами, но за пределами молвы с благоуханными дарами угадываются волхвы. Когда Васильев вечер ярок, а на крещение много звезд, родится больше белых ярок, чем в мае будет птичьих гнезд. Когда сукробы, словно грядки, не мыслим в поле недород, за Рождеством приходят святки и настоящий Новый год».
Это настолько очевидно для каждого, но мы ведь не можем изменить церковную традицию юлианского стиля, и только государство может действительно облегчить верующим рождественские каникулы.
Ну, вы знаете, по-моему, эти каникулы были бы приемлемы не только для людей так уж строго верующих. Это были бы осмысленные праздники. Так как я считаю, что День Победы надо праздновать на Егория, а Днем Победы завершать их. По-моему, если бы не праздновали в 1945 году праздник 1 мая общий с национал-социалистической Германией, Берлин пал бы раньше. И этот праздник надо праздновать по-новому с 6 мая по 9. И одновременно сюда же должен ходить День защитника Отечества, который мы непонятно почему празднуем 23 февраля. Это вызвало, по-моему, всеобщее понимание даже и тех, кто воображает, что они неверующие, потому что они только воображают, что они неверующие. Для того, чтобы действительно быть неверующим, нужен очень высокий интеллектуальный уровень, которого они не достигают. Интеллектуальный уровень не всегда полезен, но все-таки интеллектуальный уровень высокий отличается от низкого.
Владимир Борисович, но первое число, оно фигурально стоит первым, и это некий водораздел. Я думаю, это очень трудно будет сделать законодательно.
Вы знаете, ведь, по-моему, во многих странах, которые по григорианскому календарю живут, это просто рабочий день. Они уже отпраздновали Рождество, и нигде такого культа Нового года нет. И у нас, пускай остается это летосчисление, я понимаю, как сложно перейти, и не знаю, нужно ли. Но вообще праздники должны быть эти. Они осмысленны. Но, к сожалению, даже среди представителей духовенства есть люди, которые договариваются до того, чтобы мы по-западному должны справлять Рождество. Сама природа этому противится. Мы не можем переделать все те приметы, которые связаны с Рождеством. Хотя церковь никогда их особенно не одобряла, но она с ними, так сказать, всегда мирилась. Это относится и к таким праздникам, как Иван Купала, который вроде бы осуждался, и в то же время он всегда праздновался. А что касается Масленицы, так церковь, в общем, ее признала. Хотя происхождение Масленицы дохристианское. Я по этому поводу затрону еще проблему для меня очень важную. Дохристианской религии Руси, она вся пронизана чаянием православия. До того, как православие действительно было явлено. На Руси было православие еще до крещения. Проходило ли крещение так, как следовало бы ему проходить, это тоже вопрос. Но, с другой стороны, то, что принятие христианства на Руси не вызвало того сопротивления, которое оно вызывало в странах Запада, и, например, в Литве, которая, если не ошибаюсь, крестилась только в XIV веке, это говорит о том, что Русь была как-то подготовлена. И это то, что мы называем язычеством, я предпочитаю называть дохристианской религией Руси, иногда я позволяю себе, может быть, фигурально употреблять термин даже «дохристианское православие». Потому что термин «ветхозаветное православие» мы находим у архимандрита Феодора в миру Бухарева. Если могло быть ветхозаветное православие, то могло быть и дохристианское православие. Было чаяние, которое на Руси осуществилось с принятием православия. Православных вообще, вероятно, уже было больше, чем мы думаем к тому времени, когда князь Владимир решил его действительно принять.
Уж во всяком случае, святая бабка Ольга его была уже православной.
Совершенно верно. Правда, она никого не пыталась обращать, потому что она понимала, что дружина ее не вполне к этому готова. Ну, в общем, ее за это никто не осуждал. И у нее было полное взаимопонимание с теми, кто ее поддерживал. Это взаимопонимание тоже включало какой-то элемент принятия православия.
Когда смотришь, как сегодняшний наш российский народ готовится к празднованию Нового года, на фоне вот этой бедности, и бедности прежде всего не материальной, а бедности духовной, культурной, щемяще жалко становится людей, которые, по сути говоря, и имеют-то в году один простой, скажем так, праздник, не отягощенный каким-то, может быть, наполнением. И отнимать вот это, объяснять им что-то, как просвещать наш народ, который сам не знает, чего он празднует и чего он ждет. Он хочет праздника, но в чем праздник, не понимает.
Не отнимать этот праздник, а вернуть им этот праздник. Вернуть праздник Рождества, вернуть святки, вернуть Васильев вечер, вернуть эти праздники, которые никогда не забывались. И когда человек празднует этот Новый год, он на другой день бывает разочарован. А тут он не будет разочарован. Он тоскует по этим праздникам, о которых я только что говорил.
Слава Богу, в церкви эти праздники есть. Единственное, что они, может быть, выпадают не на выходные дни.
По-моему, эти дни должны стать выходными. Это будет гораздо больше целительно и обрадует многих людей. И постепенно все люди к этому привыкнут. Привыкнут к тому же приветам, что если в небе много звезд, значит, много родится белых ягнят. Это все ведь какие-то небесные знамения. А в этом году мы вообще видим грозные знамения перед Новым годом. И это отравление, не хочется употреблять слово «боярышник», потому что это хорошая ягода и очень красивый цветок. Те, кто читал Марселя Пруста, помнят, какие поэтические сказания связаны с боярышником. По-французски «Лёбепин», правда, это будет. Слово «боярышник» не хочется употреблять даже в этой связи. Это крушение самолета. По-моему, есть над чем тут задуматься, под каким знаком наступает этот Новый год. Не есть ли это какое-то предостережение? Наверняка ведь это предостережение, над которым должны задуматься и государственные деятели, и то, что называется государством, и то, что простые люди. Такое совпадение различных знаков, оно требует каких-то размышлений. Я не могу на себя слишком много взять и истолковывать их, это нужно иметь особое... Я остаюсь при своем мнении. Правда. Я об этом думаю по-своему. Но, во всяком случае, по-моему, все чувствуют, что это что-то такое неспроста, что нам хотят что-то возвестить. Бог хочет нас предостеречь от чего-то такого, что мы готовы совершить.
Этот год прошел под знаком борьбы, так сказать, с международным терроризмом. И вот наше вторжение в Сирию. Владимир Борисович, как вы к этому относитесь?
Я к этому отношусь с непониманием, как, по-моему, все. Я не понимаю, что мы там делаем. Я просто скажу, не понимаю, и нам этого не объясняют. Потому что с терроризмом бороться можно и здесь, предостаточно его здесь. А терроризм возникает, по-моему, из-за кризиса христианства. Ведь, вы знаете, первые отцы христианской церкви говорили, что ислам возник потому, что христиане не вполне христиане. Ведь у ислама те же корни, что у христианства. Ислам карает христиан за отступничество уже тогда. И, по-видимому, это так и осталось. Связь между христианством и исламом существует. Нужно всегда помнить, и мусульманам это надо помнить, что ислам в своих истоках был христианским. И рада это сказать, что, вот, например, опять же в России, которую называют царской, совсем по-другому они уживались. Русский царь тогда считался защитником ислама. И он действительно им был. Это победитель Шамиля. Шамиль говорил, что он не знал русского царя, если бы он раньше его знал, он раньше бы сложил оружие. Отношения с исламом были совсем другие. А международный терроризм, вы знаете, здесь есть одно обстоятельство, которое стараются замалчивать и которое самое страшное. Образовался слой людей, которых не дорожит жизнью. А цивилизация основана на том, что человек жизнью дорожит. Такие люди, откровенно говоря, просто непобедимы. Все те средства, которые против них применяют, бессмысленны. Говорят о ожесточении наказаний. А как можно ожесточать наказание для смертника, который себя подорвал? И это становится явлением все более и более распространенным, все более и более широким. В человечестве оскудела человечность. А человечность, как, конечно, мой христианский взгляд, она связана с христианской верой и с теми элементами христианства, которые есть в исламе, во всех религиях. В свое время патриарх Сергий Старгородский, я помню его богослужение на Елоховской площади во время войны, меня бабушка брала, он был религиозный философ. Он говорил, что когда мы с инославными беседуем о вере, мы должны говорить, что в их вере ведь тоже есть истина, она не полна. Таким образом мы должны к ним обращаться. Так вот, это, собственно говоря, это мы должны помнить и теперь. Оскудение чего-то очень важного в человечестве происходит. Когда двинулись опять такие массы людей с той земли, где они живут, они захлестывают Европу, раньше они боролись за эту землю, теперь они эту землю покидают, и другие страны передвигаются, хотя потому что там жизнь для них невозможна. Это оскудение в человеке человечности. Прямо скажем, не будем бояться этого слова, которым последовательно боимся, оскудела любовь. А ведь без этого человечество невозможно вообще. Нельзя с этим бороться какими-то решениями. Это внутри самого человека такие решения принимаются.
Вы уже сказали сегодня в течение беседы, что истинная любовь действительно возможна, наверное, перед лицом смерти. Вот когда бываешь на отпевании, особенно человека, которого ты хорошо знал и который удостоился праведной кончины, ты невольно испытываешь это чувство любви, которое собирает к гробу родственников, близких, знаемых покойного, тех священников, которые его отпевают, и ты сам готов излить любовь свою полностью тому человеку, которого ты провожаешь в путь всей земли. Почему это не происходит раньше, еще в течение жизни его? Когда мы живем еще, почему так мало любви мы даем живущим?
Это происходит, но люди этого не замечают. Их отвлекают от этого житейские заботы, которые тоже имеют право на существование. Отвлекает низкая культура. Есть много способов отвлекать людей от этого. А главное, отвлекает так называемая нравственность, которая говорит о том, что нужно просто хорошо себя вести. А между тем апостол сказал, что если законом спасения, Христос напрасно умер. Нужно помнить, что без Христа, без Его крови мы не можем спастись. Что так называемая нравственность всегда будет против нас. Как бы мы ни поступили, мы все равно недостаточно сделаем или сделаем не то, что в данном случае надо сделать. Когда человек совершает правильный поступок, он часто обижается, что этого поступка не ценит. Он бы не обижался, если бы этот поступок был действительно продиктован тем, чем он должен был быть продиктован. Сирия и прочее, я не понимаю, что мы там делаем. И есть еще один страшный вопрос, который я не могу здесь не затронуть, это Украина. Мы не можем существовать без Украины, как Украина не может существовать без нас. Я не говорю, что это один народ, это не важно, это может быть разные народы. Зависит от того, как себя считает сам человек. Я считаю, что существует, например, украинский язык, украинская поэзия, которую надо переводить. Что те, кто говорят, что это один язык, пусть он попробует эту поэзию послушать, он ничего не поймет. Но я совершенно убежден, что мы без Украины нормально развиваться не можем. И Украина не может нормально развиваться без нас. Это касается также и Крыма. Тут нужно какое-то согласие Украины, так или иначе, чисто географически. Собственно, одно без другого не существует. А потом, когда мы говорим «Россия», мы должны помнить, что Киев – мать городов русских. Собственно говоря, когда Киев не входит в Россию, то, собственно говоря, о чем мы говорим. Но, с другой стороны, конечно, это не значит, что мы должны решать Украину и ее суверенитеты. Между Украиной и Россией должны быть какие-то особые отношения. Своя государственность сохраняется и там, но ведь государственность не главная в жизни человека и даже не главная в жизни народа. Государственность просто защищает интересы частного человека от того, чтобы его не обижали. От крайней нужды и так далее. Понятие государственность не укладывается в все отношения между людьми и все отношения между народами.
Слушай, во всяком случае, этот конфликт, страшный конфликт, затянулся. Все были уверены, что обойдется несколькими месяцами, уж во всяком случае, годом, двумя, но конфликт продолжается.
Я не был в этом уверен. Это давно копилось. Украине навязывали добрые отношения, но их навязывали, и они превращались в совсем дурные. Я в свое время сказал, не знаю, я готов к тому, что этому будут возражать. Присоединить Крым помимо Украины, значит, не присоединить Крым, значит, потерять Украину и поставить Россию под угрозу расчленения.
Но сделано то, что сделано, и мы ждем того, что будет, что даст Бог в ближайший год, а он будет не високосным, как говорят многие оптимистично, несмотря на эти грозные знамения, о которых вы упомянули. Все-таки мы надеемся на милость Божию. Что мы делаем для того, чтобы ее снискать, Владимир Борисович? Не только ведь мы прогневляем Бога, мы делаем что-то и положительное.
Понятно, нужно просто доверять тому, что сам Бог нам говорит, полагаться на Него. Ну, просто я скажу, молиться надо. Я считаю, что на молитве Бог всегда человеку что-то говорит. Не бывает такой молитвы, при которой Бог нам не ответил. Другое дело, мы не всегда его слышим. Конечно, покажется мой ответ на ваш вопрос уклончивым и несовершенным. Но я действительно так думаю. Я убежден, что войдет в человеческую жизнь что-то такое, что изменит наше отношение прежде всего с Украиной. Но вы посмотрите, сколько народов мы восстановили против себя, кроме Украины. Уже начинается конфликт с Белоруссией какой-то, что совершенно невозможно и трудно себе представить. Надо задуматься о том, почему это так происходит.
Заканчивая нашу беседу, довольно обширную, все-таки мне хотелось возвратиться к празднику Рождества Христова. Владимир Борисович, столько здесь сплелось и духовного, и богословского, и культурного смысла, что невозможно обойти это событие простым размышлением лишь о видимом, а о том, что происходит сегодня на богослужении, о том, что люди, пришедшие в храм, а особенно пришедшие недавно, услышат или узнают от священника или услышат в храме на богослужении.
Смысл Рождества, конечно, неисчерпаем. Бог родится как человек. Он принимает на себя образ и существо творения своего собственного. Это, конечно, огромная, невероятная жертва, которую он нам приносит. Эту жертву он приносит через Пречистую Деву, которая недаром называется Царицей Небесной. О ней говорили христианские мыслители: «Бог создал мир, чтобы создать Богородицу». И все это вот совершится буквально на этих днях. И хотя бы отчасти это почувствовав, мы найдем решение всех тех вопросов, которые мы сегодня обсуждали.
Владимир Борисович, в заключение нашей передачи мне бы хотелось, чтобы вы рассказали слушателям, над чем вы сейчас работаете и как живете.
Ну, я сейчас перестал преподавать, живу на пенсии, но, конечно, продолжаю заниматься литературой. У меня вышла новая книга, которую я хочу вам подарить. Называется она «Самград». Это анаграмма слова «смарагд», один священный камень, на котором построен град Божий. Продолжаю писать и переводить. Выходят книги. Вышло две книги Рильке в прошлом году. Я сейчас перевожу книгу раннюю Рильке «Ворпсведе» о молодых художниках, которые попытались вернуться к земле и к народной жизни в Германии. Кроме того, я продолжаю думать о своих собственных изысканиях, о книгах, которые частично уже вышли, такие как «Проблески», «Пазари». Есть у меня новые книги, издавать их очень трудно, на них никто не выделяет средств, но так или иначе я все время работаю.
В работе жизнь. Нам бы очень хотелось, дорогой Владимир Борисович, чтобы вы прочли нам в конце нашей беседы какое-нибудь свое стихотворение, старое или новое, это безразлично.
Прочту стихотворение, которым заканчивается книга «Самград». «Богоявление. От зимнего тумана не тает зябкий снег, и кроме Иордана нет в мире нынче рек. Последний из пророков, креститель Иоанн, от устья до истоков заблудшим овцам дан. Под виду с ними схожий, о страждущих скорбя, приемлет агнец Божий грех мира на себя. Луч, как верблюжий волос, из ризы не исчез, и голос доносится с небес. В прозябнувшей пустыне, где плачет окоем, вещает он о сыне, возлюбленном своем, а мироздание прорубь, где агнец уязвим, но голубь снижается над ним. Вблизи и в отдалении спасительный простор, когда богоявление повсюду до сих пор».
Это прекрасные слова, свидетельствующие о многом и о том, что мир Божий войдет, может быть, в наши дома, в наши души.
Может быть, стоит еще это стихотворение прочесть: «Пещера царей». «Голгофа издавна маячила вдали и новую сулила эру, когда издалека идущие пришли звездам, служащие в пещеру. Лишь потому они, служащие звездам, что при небесном тайном знаке, наперекор земным неправедным судам, звездой учахуса во мраке. Для них, для нас урок звезды незримой встарь, пещера – храм, а не гробница, где новорожденный небесный в яслях царь, и с ним небесная царица. В неведомом пути, скрываясь от молвы, взыскующей напрасно чудо, в пещеру странники вошли или волхвы, а вышли в мир цари оттуда, поскольку только тот и может быть царем, кто перерос предел телесный и убеждается, что все мы не умрем, так как родился Царь Небесный».
Мы, лица всех наших слушателей, поздравляем вас, дорогой Владимир Борисович, с этим торжеством и просим несколько слов нашим радиослушателям и нашим авторам, которые также являются отчасти слушателями, отчасти творцами радио «Радонеж».
Я поздравляю вас с величайшим праздником. Правда, в православной церкви величайший праздник – это воскресение Христово, Пасха. Но ведь Пасхи не было бы, если бы не было Рождества. Вспомним, что все наши горести и все наши тяготы этим праздником искупаются. Ради этого праздника родился не только Христос, мы родились ради этого праздника. Будем же радоваться тому, что среди нас Бог, Он нам уподобился, и, следовательно, Он дает нам возможность уподобиться Ему.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы просим помянуть о здравии имена жертвователей радио «Радонеж», рабов Божиих Елены, Натальи, Ирины, Василия, Екатерины, Вячеслава, Александра, Елены, Лидии, Евгения, Ольги, Константина, Анны, Михаила, Ильи, Марии, Аллы, и помолиться о упокоении схиигумена Савы, Иерея Иосифа, монахини Надежды, монахини Елисаветы, Анны, Михаила, Евдокии, Феодора, Марии, Василия, Алексея, Анатолия, Петра, Анны, Бориса, Иоанна, Марии, Николая, Геннадия,